Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, мы в нашей программе обсуждаем самые важные события, которые касаются нашего союзного государства, России и Беларуси. И, бесспорно, главное событие этой недели – Высший Госсовет союзного государства, где президенты уже озвучили принятые решения. У нас на связи Петр Петровский, политолог, эксперт Центра Северной Евразии. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, что нашим слушателям стоит разъяснить, что такое Высший Госсовет. Мы, журналисты, знаем, да, у нас, в общем-то, это все понятно, аббревиатура ВГС, ВГС, а наш слушатель, наверное, не совсем понимает, что такое Высший Госсовет и в чем его ценность, и почему мы так обращаем на это внимание.
Высший Госсовет – это главнейший центральный орган союзного государства, состоящий из руководителей двух стран, из министров двух стран, профильных ведомств. Это наиболее высокий орган в союзном государстве, который, согласно положению союзного государства, собирается один раз в год. Таким образом, именно собрание этого органа является венцом интеграции на протяжении календарного года. На нем подписывается и бюджет союзного государства, принимаются конкретные окончательные решения. Именно здесь мы подводим итоги определенного периода прошлого года и запускаем проекты года грядущего.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на день раньше Высшего Госсовета, и многие журналисты обратили внимание, что наши президенты до 2 часов ночи сидели, и у них были переговоры. Эта встреча, конечно, не Высший Госсовет, но она не менее важна. Да? То есть там обсуждались как раз какие-то текущие моменты. Если в ВГС там все понятно, там уже было подготовлено, все это некий результат работы, то вот эта встреча, наверное, не менее важная, правильно?
Мы здесь должны четко осознавать, что в отличие от ФГС, где целый спектр вопросов рассматривался и уже окончательно принимались решения о повседневной жизни союзного государства, встреча накануне – это достаточно глубокое мероприятие тет-а-тет двух президентов, связанное с безопасностью, с той геополитической обстановкой, в котором оказался регион Восточной Европы, то есть западная часть союзного государства, то противостояние и именно вопросы от ВПК до реагирования на чрезмерную милитаризацию НАТО и создание Североатлантическим альянсом на нашем направлении ударного наступательного кулака, вот эти вопросы и были в центре внимания встречи двух президентов накануне. То есть это немного иные в военном плане вопросы более закрытого характера, нежели те, которые обсуждались на Высшем Госсовете.
Но я думаю, что вот на таких встречах решаются такие сложные вопросы, да, которые потом уже обсуждают все, так скажем, прогрессивное человечество, как то размещение «Искандеров», да, с ядерным уже вооружением. Да. То есть вот эти все какие-то сложные для Европы моменты, они как раз вот в таких вот кулуарных беседах и обсуждаются. Как думаете, вот этот вот мирный план, который сейчас где-то витает в воздухе, который был предложен Китаем, который обсуждался и в Москве, и Александр Григорьевич летал в Минск, он как-то сейчас обсуждался на встрече двух президентов?
Думаю, что он обсуждался, но я думаю, что и президент Беларуси, и президент Российской Федерации прекрасно осознают, что для реализации любого мирного плана нужно желание прежде всего тех, кто сегодня производит милитаризацию и обострение ситуации в международных отношениях, прежде всего странам Запада и киевскому режиму, зависящему от этих стран. А пока мы видим, что эти государства готовы к дальнейшей милитаризации, к эскалации конфликта, к провокациям различного рода. И мы видим эти провокации, ведь те же самые террористы, диверсанты, которые то и дело ликвидируются, задерживаются, они готовятся не просто к каким-то там СБУ, у которого не всегда хватает в этом направлении компетенции, а готовятся именно с подачей и с помощью западных, прежде всего американской и британской разведки, спецслужб. Поэтому к сожалению, мы пока не видим готовности вот коллективного Запада отказаться от милитаристской риторики эскалации и перейти к мирным переговорам. Таким образом, и вытекает основная повестка как раз встречи накануне двух президентов, что нам надо реагировать на ту чрезмерную милитаризацию, которую Запад разворачивает.
Если вернуться к Высшему Госсовету, то были озвучены итоги по 28 союзным программам. Здесь у нас процесс идет более-менее ровно. Просто я помню, что критиковал Александр Григорьевич, да, бюрократию нашу союзную, что не все идет быстро, есть какие-то пробуксовки. Сейчас с этим все хорошо, как я понимаю.
Здесь надо каждую союзную программу брать, смотреть, потому что в тех документах, которые были подписаны, там описываются в том числе и сроки выполнения каждой конкретной союзной программы. Конечно же, многие союзные программы, например, по промкооперации, по импортозамещению, они, как президент Беларуси и России сказали, они уже не актуальны оказались на момент после начала специальной военной операции, потому что те документы, которые были подписаны примерно год тому назад, в апреле месяце 2022 года, они не просто перекрывали те программы по промкооперации и импортозамещению, они их достаточно сильно углубляли и расширяли и по направлениям, и по задачам, и по целям. То есть по части программ мы даже говорим, что мы вышли за рамки программы. С другой стороны, имеются достаточно сложные программы. Тот же самый вопрос единого рынка газа, газотранспортной системы. Если, например, по электроэнергии мы смогли договориться уже в октябре месяце, то по единому рынку газа, как мы видим, пока договоренностей нет. И здесь как раз мы видим, наоборот, невыполнение тех сроков программ. То есть одни программы не то что выполнены, но и перевыполнены, другие программы немножко буксуют, но в подавляющем большинстве, если мы так посмотрим, то это около 80% этих всех программ, в принципе, выполняется.
Ну да, Александр Григорьевич как раз озвучил вчера эту цифру, и сидели министры в зале. Я думаю, что все, так скажем, под козырек взяли и будут выполнять дальнейшие поручения. Знаете, вот я сейчас внимательно наблюдаю вообще за тем, что происходит в мире в геополитике. Да, как Макрон с Зеленским ездили на поклон к Си Цзиньпину, я по-другому не могу это сказать. Вот это вот очень такое подобострастное поведение Зеленского, такого квази-президента, на мой взгляд. И на фоне этого наши президенты выглядят очень достойно. Они как, я не знаю, друзья, сложно, наверное, сказать. Ну, такие, знаете, как, наверное, да, наверное, друзья. Вот насколько это важно, заметно, и насколько это там замечают, потому что у нас партнерские отношения, они вот это вот, знаете, как у них.
Здесь, во-первых, следует указать, что стилистика дипломатии на Западе – это совершенно не похоже на то, на ту стилистику, на те принципы этикета дискуссии, диалога между Беларусью и Россией. И в свете той договорно-правовой базы, которая у нас имеется, и в свете, в принципе, исторических и культурных перипетий. Если мы рассмотрим и сравним того же самого Макрона и Си Цзиньпина, для Си Цзиньпина Макрон – это приходящий и уходящий лидер одного из западных государств, где достаточно нестабильно. Давайте желтые жилеты вспомним и протесты по вопросу пенсионной реформы, по многое-многое другое. Более того, стилистика западных стран – это всегда определенное, не хочу это назвать ерничеством, но другого слова не подберу. Это определенная шахматная доска, где тебя могут обмануть, тебя могут надуть, и Си Цзиньпин это прекрасно понимает. А Китай, если уже говорим про это, взаимоотношения. Он всегда стратегически мыслит, ставит стратегические цели и готов даже тактически в чем-то уступить. При этом стратегическое мышление требует того, чтобы для Китая его партнеры, его визави были предсказуемы. Коллективный Запад этой предсказуемостью в последнее время не то что не блещет, а уходит в противоположный крен. И здесь Беларусь и Россия для Китая – это демонстрация как раз той самой предсказуемости, уверенности в том, что отношения с нашими странами для Пекина будут продвигаться в стратегически важном ключе. То, что Китай на нашем направлении не увидит каких-то внезапных моментов, которые он не мог бы просчитать. Мы предсказуемы, а значит, в нас можно нести уверенность. Это самый главный момент в наших взаимоотношениях как внутри Беларуси и России, внутри союзного государства, так и отношений между союзным государством и другими странами, как мы называем, коллективного Востока, то есть 160 странами не Запада.
Петр Петровский был у нас на связи, политолог, эксперт Центра Северной Евразии, эксперт из Беларуси. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И вот еще одна тема, которую хотелось бы обсудить в эфире с нашими экспертами. Россия передала Беларуси ракетный комплекс «Искандер-М», который может нести обычные и ядерные заряды. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на этой неделе на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил. С 3 апреля на одном из российских полигонов уже началось обучение белорусских военных по работе с комплексом. Кроме того, использовать средства поражения в ядерном оснащении теперь могут некоторые самолеты белорусской штурмовой авиации. Об этом тоже сказал глава Минобороны. Все это необходимо для того, чтобы отстаивать безопасность союзного государства. У нас на связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Баранец Виктор Николаевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Николаевич, нужно ваше экспертное мнение. Вот Беларусь получила комплекс «Искандер-М». Простым языком объясните, пожалуйста, нашим слушателям, какая задача у этого вида вооружения. Условно говоря, куда мы можем достать?
Давайте будем с точностью, аккуратностью аптекарского провизора относиться к терминам. Беларусь получила комплексы «Искандер». Беларусь их не получила. Просто на территории Беларуси разместились российские оперативно-тактические высокоточные ракетные комплексы «Искандер». Управление этими «Искандерами» как осуществляло, так и будет осуществлять российская сторона. Но, конечно, я не хотел бы юлить и говорить, нет-нет-нет, белорусы здесь не имеют никакого отношения, мы их просто будем обучать работе на этих комплексах, но в случае реальной военной обстановки на этих комплексах будут работать исключительно российские специалисты. Это, во-первых. Отвечаю на ваш второй вопрос. Принято считать, и раньше это было, что оперативно-тактический комплекс «Искандер», у которого есть как обычная боеголовка, так и ядерная боеголовка, принято считать, что он может бить на расстояние или на дальность 500 километров. Это было когда-то давно. Сейчас мы можем честно и прямо сказать человечеству, что у оперативно-тактического комплекса «Искандер» есть специальная баллистическая ракета, опять-таки, и с обычной боеголовкой тротиловой, да, и с ядерной боеголовкой, то эта ракета стреляет на дальность 2500 километров. Теперь берем линейку и задаемся себе вопрос, докуда может долететь эта ракета с дальностью 2500 километров, причем в ядерном или в простом исполнении, и вы увидите, что в Европе нет ни одной точки, которую бы с территории Белоруссии в случае, повторюсь, 25 раз, в случае реальной войны не мог бы достать «Искандер». Перемещая «Искандеры» на территории Белоруссии, мы прежде всего заботимся об укреплении обороны союзного государства. Мы прекрасно понимаем, что рядом за границей Белоруссии, государственной границей Белоруссии, есть немало стран, которые давно, извините за выражение, мечтают раскрыть пасть и сожрать Белоруссию. Да? Мы знаем, что рядом с Белоруссией существует очень агрессивная Польша, которая не скрывает своих военных намерений и там уже там собирается сделать самую сильную армию Европы. Мы знаем, с какой дикой интенсивностью возле белорусских границ летают самолеты-разведчики. Рядом с белорусскими границами почти что непрерывно проводятся военные учения. Вот сейчас будут проводиться самые грандиозные. Мы знаем и другое, что в Германии есть американское ядерное оружие, и что немецкие пилоты учатся применять это оружие на немецких же самолетах, что является грубейшим нарушением закона о нераспространении ядерного оружия. Почему Путин 20 раз сказал, мы, перемещая свое ядерное оружие в Белоруссию, поступаем точно также, но мы, Россия, не передает контроль над своим ядерным оружием белорусам. Но это до поры до времени припрет. Мы поставим не один комплекс «Искандер» в Белоруссию. Мы поставим не одну ракету для ВВС Белоруссии, которые способны использовать ракеты, в том числе с ядерными блоками. Все будет зависеть от ситуации. В данном случае мы просто российским ядерным мечом хотим прикрыть свою родную союзную Белоруссию.
Я помню, сколько мы с вами обсуждали в наших программах учения, сколько раз вы мне рассказывали про легенды, да, про различные ситуации, которые моделировали наши военные. И вот пришло время, возможно, реального какого-то изменения вообще всей этой истории. Как вы считаете, будут ли провокации? Потому что, ну, на самом деле, сейчас время такое пришло, когда буквально вот один шаг уже до какой-то серьезной истории.
Ну, вы знаете, провокации на белорусско-польской границе, они не прекращаются. Тут все зависит от их масштаба. Вы помните, там на границе, когда проволоку, когда там трупы даже поляки перебрасывали через колючую пограничную проволоку. Это не прекращается. Не прекращается пока в таких мелких масштабах. Если вы говорите о серьезных провокациях, то я не исключаю. Видите, беспилотники польские кружатся постоянно день и ночь над польской белорусской границы. Чем сильнее НАТО будет накачивать польские военные мускулы, чем больше Вашингтон и НАТО будут давать денег Польше, тем больше будет распухать польская армия, тем больше у польской армии и польского правительства появятся амбиции. Ну, а вы наверняка знаете поляков. Это хвастливая нация, это горделивая нация, которая много раз в своей истории встревала всякие драки, получала по морде. Правда, и когда у нее была сильная армия, не бушевали в Европе, даже доходили до Москвы. Но вот эта польская гордыня, гонор, особенно вот этот гонор польский, он может привести к большой трагедии. Когда поляки чувствуют, что их поднакачали оружием там и так далее, поляки теряют голову. У них нет реального понимания того, что у противника может найтись оружие, которые Варшаву ударит очень сильно по башке, после чего, возможно, и Польша не останется. Но видите, Польша прячется под юбкой НАТО, и она оттуда, вот как овчарка, она постоянно лает и на Белоруссию, и на Россию, она сейчас такая вот разнузданная. К тому же она сейчас очень агрессивно себя ведет. Польские войска фактически уже присутствуют на территории Украины. Мы знаем, там некие милицейские подразделения уже орудуют на Украине, Украине. Сегодня на Украине больше всех наемников из 30 тысяч, 20 тысяч польских наемников. Польша сегодня имеет самые большие потери на украинском поле боя, что касается наемников. Польша страшно хочет кусаться с Россией на украинском поле боя. Но она это и получает. Количество польских могил увеличивается с каждым днем десятками.
Знаете, я запомнила, 2500 километров это вот то расстояние, на которое прилетает от Искандера. Польша значительно ближе. Намного ближе, в десятки раз ближе, и того и намного опаснее. Неужели их возможность применения даже ядерных боеголовок Искандера не пугает? Разве они не понимают, что это опасно? Или у них есть ощущение какой-то бессмертности?
У них есть ощущение того, что их все время защитит старший брат и патрон, и хозяин. Прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Польша разнуждалась под зонтиком НАТО. Это польское политическое руководство не чувствует берегов, когда может по башке достаться, даже если они там прячутся под юбкой НАТО. Вот эта потеря реализма, вот эта генная польская гордыня, когда у тебя за спиной стоит большой брат, а Польша привыкла играть такую роль, она лишает Варшаву чувства реальности. Поляки, по-моему, не понимают, что если они полезут на Белоруссию, внимание, если они будут атаковать Белоруссию даже простыми вооружениями, то поляки должны зарубить себе на носу, что у нас появилась поправка в ядерной доктрине России, в которой 2 года назад Путин внес очень серьезную поправку. Эта поправка гласит, что в том случае, когда Россия или ее союзники будут подвержены опасности потери территориальной целостности или суверенитета, и там обычно опять повторяется, России или ее союзников, то Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия. И я хочу, чтобы эта фастливая польская морда запомнила эту поправку. Потому что если припрет, мы обычными вооружениями не обязательно будем бить. Мы ударим так, что от Польши останутся только дышащие атомной пылью руины. Ну, извините, я не ястреб, я думаю, что до этого не дойдет. Все-таки тупых ястребов все-таки в польском правительстве нет. Польша должна понимать одно, что она сегодня имеет дело не только с ядерной Россией, но и с ядерной Белоруссией.
Спасибо большое. Виктор Николаевич Баранец был только что у нас на связи, военный обозреватель «Комсомольской правды». Ну и на этом программа «Союзный вектор» закончена. Спасибо большое, кто слушал нашу программу. До свидания. С вами была Екатерина Шевцова.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Союзный вектор» из первых уст.